Что это такое? Чем вы занимаетесь у меня дома? Два великовозрастных лба. Играют во что?
В какую-то убогую пародию на третьих героев. Какие-то пиксели. Вас чему родители вообще в детстве учили? Вы разве не слышали? Не играйте много, а то зрение посадите. Не играйте много, а то кинескоп сгорит на... Ну, этот не сгорит, ну да ладно. Не играйте много, учитесь лучше, а то дворниками вырастите. А в итоге кем выросли, блин, блогеры? И что вы делаете? Играйте по-прежнему в убогий клон третьих героев. Ё-моё, кем вы себя видите через 20 лет, а? Рассказывайте, давайте, как на духу.
Игроками в третьих героев. Ну или в их аналог. Пойди давай.
Им не стыдно.
Слушайте, да, там какие-то ресурсы есть полезные.
Приветствую вас, дорогие друзья. Большое спасибо, что подключились. И, я так понимаю, этот ролик смотрят только любители пошаговых стратегий. Но я знаю, что вас очень много. Особенно много тех людей, которые любят героев третьих. Особенно много тех людей, которые хотят продолжение увидеть героев третьих. Но компания Ubisoft говорит им, нифига, бренд у нас продолжения не будет. Но, тем не менее, есть классные группы фанатов. С одной стороны, есть фанаты, которые пытаются делать модификации, вполне себе успешные для третьих героев. С другой стороны, есть фанаты, которые создают игры в стиле героев. Ну и про самую интересную, самую необычную, самую яркую мы как раз таки сегодня и поговорим. Называется она Songs of Conquest. Мы ее будем называть просто СОК. Дело в том, что эта игра, да, имеет долгую историю. Ее нам впервые представили еще в 22-м году, когда она 10 мая появилась в Стиме в раннем доступе, и разработчики ее 2 года что-то делали, допиливали, крутили, и многое у них, естественно, получилось. Игра появилась в продаже уже в полной окончательной версии 20 мая 2024 года. И Дима месяц последний сидел, играл, проходил кампании, страдал с искусственным интеллектом на случайно сгенерированных картах. В общем, ему даже многое понравилось. А почему бы и не понравиться? Потому что это, по сути, те же герои третьи. Хотя некоторые люди говорят, что ни хрена. В этой игре много новых интересных идей.
Да, я во многом согласен, потому что это наследница героев не просто какая-то копия. Это игра, которая обладает своей индивидуальностью. У нее собственное лицо. Она немножечко выделяется на фоне других более крутых проектов, которые мы знаем, вот, которые выходили в прошлые годы. Основы здесь действительно взяты от героев. Это более такая современная, более динамичная, более агрессивная, наверное, я бы сказал, версия. Вот. Поэтому, ну, все равно без сравнений с героями мы никак не обойдемся. Да, это гибрид стратегии и ролевой игры. В данном случае с пиксельной графикой. И это, наверное, одно из главных нареканий, которые вы можете увидеть именно в комментариях.
А что людям не нравится?
Мы с тобой ничего не имеем против пикселей, да. Понимаешь?
Особенно так классно нарисованных, так классно санимированных. Классно, но это согласен. Называется пиксель-арт. Алло, критики, слышали? Есть такое слово. Искусство. Пиксельное.
Искусство, да, но вот когда ты видишь вот это вот все дело на экране, вот эти пиксели, когда они заливают экран такими вот квадратиками, в некоторые моменты игры это действительно есть. Я скажу, что это нравится не всем. И все, наверное, понимают, что разработчики это делали для того, чтобы удешевить производство. Современные игры стоят дорого, особенно когда рисовать их красиво, делать красивые модельки. Я думаю, что Ubisoft, вот после того, как я уже поиграл в эту игру, могли бы, в принципе, этим ребятам дать... Ну, если они, конечно, захотят попробовать сделать восьмых героев. Потому что 10 лет, как выходила седьмая часть героев, которая понравилась далеко не всем. Но я думаю, что некоторые люди, если сейчас поиграют в седьмых героев, я думаю, что они, может быть, многому удивятся. Потому что Ubisoft все-таки игру немножко дошлифовала.
Ну, на смартфонах есть какие-то герои. Компания Ubisoft регулярно что-то там выпускает. Правда, проваливается. И ладно.
Все же ждут больших героев, восьмых героев, еще каких-то. Хотя многие уже и не ждут. Потому что от Ubisoft уже многие ничего вообще не ждут. Это токсичная компания для многих.
А зачем нам какие-то восьмые герои, если есть третьи, которые не устаревают, которые выходят дополнения от фанатов?
Да, но дело в том, что время идет, и люди хотят чего-то, ну, чтобы что-то в жизни менялось, понимаешь? Что-то
кто
свежее,
хочет?
Какая-то струя.
Те люди,
я,
которые
например,
25
хотел.
Лет играют в Counter-Strike, те люди, которые больше 10 лет уже гоняют танчиков.
Габен им меняет графику, все равно так
те
хотят.
Те люди, которые играют в Dota и League of Legends, вот эти люди хотят что-то менять. Они наоборот говорят, не-не, нас все устраивает.
Разработкой SOC занималась студия Lava Point из Швеции. Они называют себя ветеранами игровой и киноиндустрии. Прям 4 таких рыцаря в красивых сияющих доспехах. Они нанимали фрилансеров, художников. И вот вместе с ними работали художников, которые рисовали им вот эти красивые или некрасивые пиксели. Игра вышла в 2022 году. В раннем доступе вышло огромное количество патчи. Потом они сообщили о том, уже после релиза, сказали, что они продали целых 500 тысяч копий. Ну, это немало. Я, честно говоря, думал, что будет немножко побольше. Но 500 тысяч копий для вот 4 ребят таких вот, это очень-очень солидное количество. Учитывая то, что в онлайне, я смотрю, что людей вообще немного. До 5000 был пиковый онлайн.
Нет, ну, так это хорошо.
Это хорошо.
Для маленькой инди-студии это вообще замечательно.
Это замечательно. Ну, ты помнишь, когда вышел первый трейлер, я даже помню, у вас на стриме это было, вы вдвоем с Мишей такие, вау, это же круто, это офигенно. После того, как видели эту анимации, вот, которые есть в этой игре, ну, симпатичные, в общем, игра, сама по себе, если вот не учитывать эти пиксели, она выглядит очень красиво. И разработчики, это фанаты своего дела, это видно. Они говорят, что мы фанаты большого фэнтези, всякого эпического фэнтези. И будем продолжать расширять игру. Ну, с учетом того, что продано 500 тысяч копий, это уже имеет такой серьезный смысл. Я скажу, что вот с этими пикселями, опять-таки, с ними можно кое-как бороться.
Да, цепись от этих пикселей. Ну, люди видят картинку, им все нравится, и все, до свидания.
Ну, всем нравится. Почитай, пожалуйста, комментарии к этой игре. Я пытаюсь людям сказать, убедить о том, чтобы они не смотрели на эти пиксели. Наоборот, понимаешь? Наоборот, это...
Это не пиксели.
Нет.
Это пиксель-арт. Это искусство.
Я говорю о том, что камеру можно немножко отдалить, и пикселей станет на экране меньше.
Ну, в смысле, их станет больше.
Да, они станут меньше.
Хорошо. А если играть на Steam Deck, то они будут вообще маленькими.
Меня, когда я вот играл, я много играл на Steam Deck, и скажу, что она офигенно и круто сделана для Steam Deck. То есть, если у вас есть Steam Deck, я рекомендую эту игру играть именно на Steam Deck. Потому что на большом мониторе это будет смотреться, ну, так себе.
Слышь, купи Steam Deck.
Тем более, сейчас, говорят, на него уже первые скидки в 15% там появились. Габен дает скидочку. Но я скажу, что в игре очень приятная стилистика. Мне она немножко напомнила Octopath Traveler. Вот этот HD 2D стиль, который, вот они его называют, это стиль такого бюджетного проекта, который сочетает 16-битную графику и современную графику. То есть, ну, когда приближаешь камеру, видишь, что на поверхности, вот на текстурах стоят вот другие такие текстуры. Вот они как-то немножко так под углом, потому что когда приблизишь камеру совсем вот так близко к земле. И в игре очень приятная анимация. Можно сказать, что картинка дышит. И идет дымок из зданий. Видно, что колышутся деревья от ветра. Рябь идет по водичке. Плюс анимация в боях. Она очень неплохо реализована. Мне понравилась в игре сложность. Сложность такая вот... Вначале говорят, вот, по крайней мере, я немножко играл. Я скажу, что сложность была... более такая серьезная. Они потом поправили баланс.
Слушай, вначале говорили, что кампания непроходима. Просто там доходишь до какой-то миссии. Только если ты будешь идти вот тем путем, который проложили разработчики, и действовать так, как предусмотрели разработчики, ты худо-бедно пройдешь. Но именно игра 22 года сильно отличается от того, что мы видим сейчас. Сейчас она, в принципе, доставляет удовольствие.
В 22 году я прошел только 2 сценария, поэтому, ну, мне было несложно. Сейчас я прошел всю игру, вот именно кампанию, и могу сказать, что сложность очень такая умеренная. То есть компьютер играет, ну, более-менее щадяще. Искусственный интеллект тебя не душит и не давит. Хотя бывают иногда моменты, когда ты только что разнес огромную пачку его, и к тебе обратно идет этот же герой с такой же огромной пачкой. Думаешь, ну, блин, ну, где ты вот ее взял? Ну, буквально вот-вот-вот, я столько же примерно, как у тебя накопил, я разнес твою партию. И, пожалуйста, ты идешь с такой же вот огромной каткой, можно сказать, на меня. В общем, проигрывал я, бывало, в компаниях. Ну, ничего страшного, я находил свои ошибки, исправлял, переигрывал несколько ходов. Там, кстати, надо поднастроить так систему сохранения, чтобы она тебя каждый ход сохраняла. И вполне себе можно откатываться на 10 ходов и спокойно проходить. То есть, если не получается.
А почему игра называется Songs of Conquest? А дело в том, что в этой игре компании — это песни. И, соответственно, каждая отдельная компания — это своя, так сказать, песня, посвященная какой-то фракции.
Да, фракции с разными героями, которые находятся в разных частях света единого фэнтезийного мира. События и персонажи в этом мире, они будут пересекаться. Вообще можно сказать, что компания — это такое углубленное руководство, которое тебя вводит в мир игры. То есть, пройдя компанию, вы будете знать уже азы игры, увидите всех воинов, увидите каких-то там героев, которые называются здесь магистры. И вообще каждая фракция — это союз двух народов. В игре всего 4 фракции. Не всего, а всего лишь 4 фракции. Всего лишь. Этого тебе кажется, что очень-очень мало. Потому что, когда ты сравниваешь с любыми героями, ты видишь, ну, насколько эта игра такая маленькая. Но, тем не менее, дальше будет больше. Разработчики уже это пообещали. Теперь по несколько слов про каждую фракцию. Первая фракция — Орлеон. Это такая фэнтезийная версия людей, которая представляет собой союз рыцарей и фейри. Сила их в кавалерии...
Феечек.
Да. Угу. Сила их в кавалерии и стрелках. У них сильные рыцари и мощные стрелки. Главная героиня этой компании — Сесилия Стаутхарт. Это баронесса, которая возвращает земли своих предков. Очень суровая женщина, мужественная, можно сказать, женщина, которая там не знает пощады.
Сильная?
Ну, сильная, как оказывается. Ну, в общем, да.
Красивая?
Не очень красивая, но, в принципе, ну, как бы, ну, любителям может кому-то и понравиться.
За пикселями не разглядеть.
Ну, она есть на картинке игры, в главном меню. Кто хочет, может полюбоваться. Вторая фракция — это Рана. Земноводные и присмыкающиеся.
Гады, в общем.
Ну, в общем, гады, но там есть и звери. И, кстати, у этой фракции есть драконы. Драконы.
Так драконы тоже гады. Миядзаки не даст соврать.
Гады, но драконов все любят. Ты же понимаешь, как во всех про героев.
Спросите у фанатов Elden Ring, как они любят драконов. О, как они любят драконов.
Ни один ролик сейчас не будет обходиться без упоминания Миядзаки и Elden Ring.
Надо еще драконов насыпать на карте, чтобы было веселее.
Ну, здесь драконы есть только у одной фракции.
Хорошо.
Вообще, Рана — это быстрые существа, которые давят в основном количеством, большим количеством своих юнитов. Да. И в компании нам рассказывается о персонаже, таком лягушке-рабе, которого зовут Раск. Он поднимает восстание против своих хозяев. В общем, устраивает там смуту такую серьезную в игре. Третья фракция — это баронство Лот. Они же, можно сказать, что нежить, исполняют их роль. Там есть сектанты, там есть там всякие скелетики. В общем...
А что нам еще надо тогда?
Ну,
все, есть нежить, есть люди, есть какие-то гады. Зачем еще что-то рисовать? Это замечательно.
Ну, мне больше всего, скажу, что понравились Рана. Вот лично для меня были самые интересные. Чем выделяется баронство Лот? Тяжелыми воинами и стрелками, которые бьют на короткое расстояние. Ну, да. Ну, в общем, я не знаю. Но мне баронство Лот так себе понравилось. Хотя они, в принципе, поднимают там скелетиков. А вообще в компании интересно тем, что в каждом сценарии, по 4 сценария я уже, наверное, говорил, в каждой компании разные герои. И это именно отличительная особенность этой фракции. И интересно, что в некоторых вот сценариях будут такие вот развилочки. То есть ты идешь по какому-то коридорчику, у тебя развилочка. В другую сторону ты уже пойти не можешь. Это вот на некоторых картах будет такая особенность. Здесь, ну, немножко отличается от других фракций. И четвертая, последняя фракция — это Бария. Это фракция такой арабской стилистики, наверное. У них там наемники, варвары. Сила их заключается в стрелках и артиллерии. А компания рассказывает о таком персонаже, старичке Бигли Сарандоник, старик-механик, который отдает долги предков своих. Каждая фракция состоит из 8 видов воинов плюс их улучшенных вариантов. Да, там будут и воины ближнего боя, и дальнего, и поддержки. Плюс в боях можно применять заклинания. Каждый магистр ведет от 3 до 9 отрядов в зависимости от лидерства. И количество в отрядах будет ограничено. Вот этим вот игра именно отличается от героев. Когда вы в героях можете водить пачки по там, 1000 каких-нибудь драконов. Здесь такого нельзя. Вот, например, пачка состоит из 10 рыцарей. Или из 3 драконов. Или из 100 крыс. Всего лишь. Да, вот у тебя, например, 9 ячеечек. Тут у вас 100 крысок. Тут вот, например, условно говорю, ну, какие-то дракончики. Тут, например, рыцарь. Да? Вот. Вот и вся твоя, так
подожди,
сказать, боевая
а к этим
армия.
3 драконам я могу еще 10 драконов посадить?
Ну, ты можешь в другие ячеечки еще по 3 дракона посадить. То есть, все правильно. Количество.
А в одну ячейку больше 10 больше 3
смотри,
не могу?
Смотри, можешь. Это дело увеличивается технологиями. Там есть 2 здания у каждой фракции для технологий. И вот этими технологиями можно поднять вот это количество. Но эти технологии требуют большого количества ресурсов. Сначала это не получится. То есть, доминировать над врагом можно попробовать с помощью технологий. И именно вот количество вот этих пачек. Из-за того, что вот эти пачки получаются такие вот относительно небольшие, игра получается более быстрой, динамичной, почему я сказал, и агрессивной. Вот. То есть, это такое отличие от героев. Когда ты не будешь копить огромные вот тысячи драконов, чтобы пойти сражаться с врагом.
И не будет вот этих вот странных боев, когда вот у тебя в одной пачке есть 1000 каких-то крыс, да. А потом единичка, которые должны отвлекать с других вот этих вот мобов на себя. А потом подходит какой-нибудь товарищ, на, и всем вламывает. Здесь такого нет.
Да, нет, Виталий.
Здесь думать есть, надо. Здесь есть такое.
Есть да. Такая особенность. Ты знаешь, но она связана немножко с другим. И о ней я немножко дальше вот расскажу. Почему вам действительно придется держать вот эти вот пачечки по одному юниту. Каждый герой, как я уже сказал, называется магистр. И у каждой фракции есть на данный момент по 9 магистров. И каждый магистр обладает каким-то своим определенным бонусом. У кого-то больше защита, у кого-то больше, ну, он дает радиус стрельбы своим войскам побольше, у кого-то плюсы какие-то к магии. И каждого героя, естественно, как и в героев меча и магии, надо развивать каждого магистра. Здесь всего будет 28 навыков и 9 особых навыков, которые даются каждые 8 уровней. Естественно, как и в героях, мы будем заниматься исследованием. То есть, у нас есть карта, на которой расположены какие-то ресурсы. То есть, есть туман войны, мы ходим и в режиме пылесоса начинаем все добывать. Все эти ресурсики, артефактики. И артефакты как раз-таки здесь, ну, немножко похуже, чем в героях. Потому что здесь, например, нет сетов. То есть, артефактных сетов здесь нет. Возможно, разработчиков позже это предусмотрели. Что есть на карте? На карте есть ресурсы, можно добывать опыт, можно получать каких-то воинов, которые будут расположены, и захватывать построечки. И я скажу, что почему Виталик вот говорит, пиксели всех устраивают. Ну, не совсем так, потому что в игре более вот таких 100 объектов, к которым ты подходишь и что-то, ну, берешь, собираешь. И вот более 100 объектов, и они, некоторые объекты друг на друга очень похожи. Вот, из-за этого появляется такая вот, можно сказать, кашица. И путаешь немножко эти объекты. Но разработчики здесь предусмотрели такой момент, когда ты нажимаешь кнопочку Alt и пишется название объекта. То есть, но что дает объект, не пишется. То есть ты подходишь к нему, ну там место силы или как они пишут, или место богатства. Вот, этим они отличаются. Ну, объектов очень-очень много. Чем еще игра отличается от героев? Строительством города. Потому что что происходит героем? Мы приходим к городу, что открываем город и ставим там здание. Здесь немножко не так. Здесь у нас есть маленькие, средние и большие поселения. Ты подходишь и, например, улучшаешь это поселение, и у тебя увеличивается количество площадок, которые размещаются вокруг этого города. И именно на этих площадочках мы можем размещать здания. Здания бывают тоже 3 видов. То есть здания, которые предусмотрены для маленьких участков, средних или больших. То есть большие участки есть только в крупных городах. Здесь есть такой интересный момент. То есть мы можем в городе, например, строить несколько видов одинаковых зданий. То есть я, например, хочу качаться в скелетов. Да? Я строю себе здание со скелетами и строю еще одно здание со скелетами. И еще одно здание
класс,
со скелетами.
Класс, мне нравится.
Да, здесь вот в этом плане круто
сделано. Хочу одних драконов, чтобы одни драконы.
Ну, например, да, драконов, но там есть ограничения по количеству зданий больших, вот именно в которых живут драконы. Здесь такого прям огромного количества надо много городов тогда захватывать.
А скелеты могут запинать дракона?
О, конечно, могут. Ты берешь большую пачку, в пачке какой-нибудь, где более 100, например, скелетов, и идешь на драконов, которых там, например, в пачке будет, ну, ограниченное количество. Скелеты будут сильные какие-то, прокачанные, ты им прокачаешь там всякие способности, более сильными их сделать, защиту, удар, и они могут рвать драконов действительно. И еще интересно, что в городе можно ставить ресурсные жилы, то есть те здания, которые будут для тебя добывать или золото, или дерево, или камень. Не только вот на карте можно эти здания захватывать. И одна из таких самых крутых фишек игры — это возможность в поселении ставить такое здание, из которого можно нанимать воинов, которые есть во всех поселениях, то есть которые есть вообще в твоем владении. И теперь не надо водить за собой какие-то большие караваны, которые будут тебе гонять этих героев из города в город. Ты зашел, построил небольшое здание, оно, кстати, маленький участочек занимается, и нанимай оттуда воинов, пожалуйста. То есть очень в этом плане очень круто, динамично получается. Немножко о боях. Бои действительно похожи на те бои, которые есть в героях. То есть, есть возможность проводить быстрые бои, когда ты видишь, что противник намного тебя слабее, да? И нормальные бои, которые происходят на гексагончиках. То есть, один юнит, выставляешь на него, он занимает один гексагон, одну клеточку. В боях, естественно, твой юнит подходит к другому юниту, наносит удар, получает ответный удар, так же, как и в героях. Для того, чтобы получить какое-то преимущество, могут использоваться объекты, которые есть на карте. То есть различные баррикады, бочки, стены. Но скажу, что в некоторых моментах опять-таки образуется вот эта пиксельная каша. И у меня это неоднократно было. То есть,
даже
когда
на
стоят,
поле боя?
Да, на поле боя, когда в нескольких клеточках где-то очень рядом стоят юниты, ты не всегда понимаешь, кто где стоит, в каких клеточках. Из-за того, что пиксели, вот они так друг друга немножко закрывают. Да, там можно разобраться, но в некоторых моментах это очень-очень так неприятно. И мне этот момент не понравился, потому что хотелось какие-то более детализированные объекты. Ну, есть свои какие-то определенные правила. То есть, естественно, ответка, когда ты нанес удар, может быть одна. Но когда ты от этого юнита, которого, ну, решил отойти, то есть, тоже он тебе наносит еще тычок такой под задницу, там, поджопник такой тебе наносит, да, когда ты отходишь.
А есть вот эта удача?
Нет, удачи здесь нет.
А мораль?
Морали тоже здесь нет.
Слава богу.
Они упростили во многом вот такие моменты, которые, ну, я не знаю, кто-то их любил, а кто-то не любил. Кого-то они раздражали, некоторые вообще не знали, что такие морали. Ну, я думаю, что большинство звонали, конечно, ну, кому-то это не нравилось.
А есть астрологи, которые объявляют месяц гордости?
Нет, нет, месяц гордости здесь не объявляют. Может быть, добавят, ну, западные тенденции, кто их знает. Есть особенности ландшафта, вот именно на этих полях сражений. То есть, с возвышенности наши стрелки, например, будут дальше бить или сильнее бить. Также есть моменты со стрелками, когда они не могут стрелять через всю карту, есть ограниченное количество клеточек, не могут рубить прям очень далеко. И если стрелки будут перемещаться, то получат 50% штраф. И, кстати, ход каждого юнита нельзя откладывать. То есть, если у тебя, вот ты походил юнитом, все, он уже стал на этом месте. Нельзя уже потом там защиту ставить и так далее. Ходишь раз и навсегда. Одна из крутейших систем сока — это система магии, которая здесь в игре отлично себя чувствует. Здесь нет какой-то вот маны, ты можешь колдовать любым воином. Даже если он варвар, если он там маг, то он все равно будет колдовать. За счет чего? Роль маны исполняет сущность. Сущность, ее количество зависит от количества отрядов у тебя, который находится на поле. Почему я сказал, что надо будет разделять отрядики, где-то выделять отрядик, которым будет по одному, там, по два, по три юнита. То есть все твои клеточки лидерства должны быть заполнены. Потому что каждый юнит будет давать тебе прирост вот этой сущности.
Вот
и, естественно,
оно чё.
Ты будешь, угу, да, лучше кастовать и применять магию. То есть, здесь без этого тоже не обойдешься. Разные отряды дают разную сущность, плюс некоторые отряды могут давать несколько видов сущности. Всего в игре 5 школ магии, порядок созидания, хаос, разрушение и аркана. И у каждой фракции заклинания вот эти изучать не надо. Они уже будут с самого начала. Да, чем больше у тебя накопилось сущности, чем больше ходов прошло, тем мощнее ты можешь нанести такую пиндюлину там, например, или...
Или звездюлину.
Или звездюлину, да, все правильно. Или, например, применить какую-то затормаживающую магию, или дать какие-то бонусы своим отрядам. Ну, все, в принципе, традиционно, как и есть в героев. Чем же можно заниматься в этой игре после прохождения кампании? Вообще, кампания занимает где-то по времени от 30 до 40 часов. У меня ближе к 40 часам получилось. Возможно, кто-то быстрее пройдет. Да. Заниматься можно чем еще? Схватка с искусственным интеллектом. Есть 35 таких вот миссий, компаний небольших, в которых ты можешь сражаться против, ну, искусственного интеллекта. Интересно, в принципе. Потом есть 10 заданий головоломок, где тебе дается какой-то сразу отряд с самого начала. И вот с помощью него ты будешь где-то пробиваться, пробовать вот проходить вот этих вот, сражаться. В общем, интересно. Есть еще в игре хороший генератор карт. Очень качественный. Очень, потому что, ну, на старте его не было. Сейчас они его реализовали, и он неплохо генерирует карты.
То есть, получается такая же бесконечная игра, как и третий герой теперь, да?
Ну, она еще развивается, поэтому, ну, можно сказать, что версия 1.0, но тем не менее, ну, как бы она развивается. И условия победы выставляются там разные. Например, или доминировать на карте, или захватывать факелы власти. Это такое нововведение. То есть, например, 7 факелов надо контролировать для того, чтобы выиграть. Или найти какой-то определенный предмет. В игре есть онлайн PvP. Я бы сказал, что в принципе он себя чувствует неплохо. Я вот вчера смотрел, это вот в конце июня, например, в игре было где-то в среднем в онлайне 800 человек сидело. И там есть именно онлайн PvP для России. Заходишь, например, где-то от 5 до 7 ячеек с картами, которые вот люди создают, вот постоянно как-то есть. Ты можешь запрыгнуть на любую карту, там подождете кого-то следующего, и, как правило, паровозик тронулся, и вы уже вместе играете. То есть, PvP не мертвые. И, кстати, есть и Discord-каналы с фанатами, то есть людей, которые любят эту игру, их достаточно. Это не какое-то огромное прям сообщество, но вот именно фанаты вокруг нее крутятся. Также есть карты, которые создаются через платформу Mod.io. И еще раз, почему игра называется Songs of Conquest?
Потому что
после прохождения сценариев вам показывается таверна, в которой поет бард. Очень красивая такая традиция в этой игре. После прохождения каждой сценария тебе выдается какой-то текст, который зачитывает бард. То есть, в принципе, это...
Под небом голубым.
Да, есть город золотой.
Город золотой.
Вот текст, да, такой простой, незамысловатый, но тем не менее приятно. Круто, что вот такие маленькие студии придумают что-то свое такое необычное. Ну, давайте подводить какие-то итоги.
Тебе понравилось?
Мне понравилась игра.
Ну, так что ты?
Мне понравилось. Я ничего.
Все время на пиксели наезжает. Ну, и пиксели,
это
и пиксели.
Это претензия, которая есть вот в основном у людей. Почему-то вот они уперлись в эти пиксели. Я не мог об этом не сказать. Понимаешь, что игра кажется такой, как это бюджетная поделка, блин. Ну, честное слово.
С удовольствием проходил кампанию?
С удовольствием проходил.
Сюжет
первый...
понравился?
Смотри, первые две кампании проходил с удовольствием. Так. Потом немножечко было мне уже так, ну, уже под конец четвертой, уже немножко скучновато было. Но первые две миссии, это был полный восторг. У меня лицо сияло, наверное, я не знаю, как зал физкультуры после капремонта. Было классно. И даже сердечко так немножко. Я думал, тахикардия, но нет, на самом деле. На самом деле понравилось. Потому что какие-то ощущения, которые я испытывал от третьих героев, они остались. Хотя, на самом деле, я как в свое время очень любил четвертых героев. Мне, наверное, даже больше третьих. Сейчас мне уже четвертый так не нравится, третий больше. Но, тем не менее. Разработчики не мудрили с правилами. Они старались как-то все реализовать по-простому. В то же время в игре есть такая глубина. Она, не сказать, что прям легкая. Вот здесь, например, есть 6 видов ресурсов. Не 10, не 15. То есть, 6 видов ресурсов используются. Они там в определенные только моменты. В этом плане разработчики молодцы. То есть, игра ощущается вот самобытно, то есть есть определенная глубина, есть такой неплохой в принципе на данный момент баланс, и она не чувствуется какой-то упрощенной, совсем уж казуальной. То есть разработчики с самого начала сказали, что они хотели превзойти героев, они там кичились прям, были у них такие заявления, но это не более чем маркетинг. Я думаю, что в принципе было понятно, никаких героев они не будут превосходить. Я скажу, что игра сильно людей не удерживает. Вот 800 человек, 1000 человек на данный момент вот в Стиме. Онлайн слабый, но еще раз скажу, что он живой и мультиплеерные партии подбираются без проблем. Игра стоит всего лишь 600 рублей. А если вы хотите купить ее со скидкой, подождите распродажи, 250 рублей, она даже до 170 рублей спускалась. Вот за несколько долларов вы получаете такую вот... серьезный проект, не скажу, что, конечно, уровня героев, но это проект, в который можно играть и сотню часов, и больше часов.
А зачем в это играть за деньги, пусть и небольшие, если есть бесплатный третий герой, Хотта?
Здесь ты, понимаешь, попробуешь что-то другое.
Без пикселей.
Здесь ты попробуешь что-то новое, что-то необычное. Потому что ты вот эти вот проекты, которые ты любишь, там, герои, ты, например, заездил их уже. Ты поиграл в King's Bounty, Age of Wonders, Эдор.
Невозможно заездить третьих героев. Игра уже больше 20 лет.
Но... Ты знаешь, что от нее ждать. Ты знаешь ее механики. Ты играл в свое время еще в Disciples, например. Да, все эти проекты уже пройдены. Хочется что-то похожее на героев, но немножко другое. В то же время там за $5, например, да? И вот есть ответ. И они, я уже скажу про себя, они возвращают тебя в какой-то степени во времена вторых и третьих героев. Ты уже почувствуешь себя таким более молодым. Потому что игра сначала мне очень-очень нравилась. Но немножко этот восторг потом ушел. Но я в ней провел где-то под 50 часов и был, в принципе, удовлетворен. И я скажу, что разработчики анонсировали развитие проекта до конца 2025 года. Еще появятся две фракции. Там появятся еще тролли и какие-то ожившие растения. Плюс они добавят каких-то юнитов каждой фракции. Будут, ну, балансировать, наверное, что-то изменять. Поэтому игра еще будет расти. Есть смысл ее покупать и думать о том, что она будет развиваться. Но в то же время я не скажу, что игра особо как-то развивает жанр. То есть ничего такого глобально нового вы здесь не увидите. То есть... того, чего, ну, вы не видели, например, в героях. Да, тут есть какие-то свои нововведения, но они не какие-то там серьезные очень. Игра все равно очень приятная, и мне скажу, что понравилась, я и рекомендую. Тем более, стоит она сущие копейки.
50 часов провел с толком.
Нет, ну, с толком, да, в принципе.
Получил удовольствие, лицо раскраснелось, да, вспомнил себя в молодости, когда я играл во вторых героев, да. Кстати, вот это у меня, знаешь, какие самые классные ностальгические воспоминания? Это вот когда я играл сначала в пикселявых таких вот вторых героев, мультяшненьких. Yeah, yeah. И в первую Disciple, кстати, там 480p, по-моему, было. Прям как на современных игровых консолях, типа Xbox Series S. Вот. А потом внезапно увидел резкий рывок в графике. Ну, вышли третьи герои, yeah. вышли вторые Disciples. Я такой думаю, вот, ну, как интересно... В какую игру я буду играть через 25 лет? Пожалуйста, в пиксельные Songs of Conquest.
Ностальгировать
вернули
по тем временам.
Буквально в прошлое. Да? Да, почему бы не поностальгировать? В общем, дорогие друзья, годная стратегия, не выдающаяся, но хорошая. Как правильно сказал Дима, кому хочется, ну, что-то в стиле героев, но приуныл уже от третьих героев, пожалуйста, можно с удовольствием, наверное, пойти и пройти. Ну и на этом у нас на сегодня все. Огромное спасибо за внимание. Подписывайтесь на этот канал. А при омега громаднейшую благодарность мы говорим Диме Криву, который, естественно, прошел эту игру, несмотря ни на что. Месяц проходил, наконец-то сделал.
Ну, я быстрее прошел, да. Я раскраснел там.
Да, и рассказал, наконец-то, людям, что к чему. А почему, кстати, Дима раскраснел, вы узнаете в разговоре до записи сразу после, так сказать, титра. А, кстати, да, при омега громаднейшую благодарность мы также высказываем нашим спонсорам. А спонсором можно стать через Boosty, спонсору, YouTube или ВК. Пользуйтесь, чем вам удобнее. А мы пошли дальше работать. Пока.
Что у тебя за шрам на руке?
Да обжегся, я не знаю, у меня какое-то проклятие. За последнее время 3 раза обжегся.
Да, ну.
1 раз лицо обжег.
Ага.
Вот мы должны были на неделю раньше так. с тобой ролик записывать.
Ага, лицо вот обжег.
Как красный ходил, как рачок.
Вот, так съездил. Наоборот, было бы веселее.
Наверное, сказали бы, Дима пил тут. Пришел на
запись. Ну и где они не правы?
Да, 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 конечно. И тут вот чайничком немножечко.
Как? Как чайничком можно себе...
Закипел чайник.
Какой? Электрический?
Да.
Подожди, и как оно? Вот так вот?
Нет, 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 не совсем так. Я увидел, там зарядка лежит. Я такой раз, и тут кипит чайник. Мне прям от носика паром.
И прям, чайник, и прям да. вот так вот прям?
Да.
Вот так, чтобы пришлось это, пластырь
это, накладывать? Кажется, что, ну, я пластырь наложил, чтобы вот на камеру этот ужас не было видно. Но вообще надо такую повязку какую-то марлевую. Да-да-да. Потому что, ну, не дышит она рука. В общем, решил тут не пугать людей. Вот. А до этого еще этим электрогрилем вот обжегся тут еще кусочек шра. В общем... Что-то мне не повезло.
Что-то ты лезешь куда-то, не пойми.
Я не знаю.
Смотри внимательно за окружением. Что это такое? Вот у меня, видишь, вот этот шрам? Вот, это мужики собрались, такие же вот шрамами меряются.
Да-да-да. Хочешь, покажу, где аппендицит вырезали? Да-да-да.
Вот смотри. Это меня кот драпанул. Это когда он обосрался, извините, в центре комнаты во время стрима и начало вонять. После этого нужно было ему попу помыть, естественно. А он не любит, когда ему попу моют. Он в меня вцепился такой, смотрит мыла, да? Жалостливыми глазами. Такой, нет. Мяукает, естественно. Я его кое-как держу. Жена ему попу моет. Вот, а потом в самый ответственный момент он такой, все, и поцарапал, блин, скотина.
Ну, смотри за окружением.
Да, нет, в данном случае это непредсказуемо, потому что...
Ну, тут я не соблюдал тебе.
Этот кот мне однажды лицо подрал так, что было непонятно, что там получится. Там фактически вот это из фильма ужасов была картина, когда кот, когда его привезли к ветеринару, он увидел собаку, а кот был на руках. Он увидел собаку и внезапно так запаниковал, что начал меня использовать в качестве укрытия. И такой по мне, прям по лицу, ногами, лапами, с когтями. Вот так вот. И забрался. Картина следующая. Стоит Виталик, все течет. Ну, имеется в виду кровище. Вот это вот все. Кот на голове что-то воет. Снизу собака, лабрадор, добрейшая. Смотрит на все это и охреневает. Ну, естественно, люди... Слава богу, тогда никто не догадался смартфон достать. Так бы у всех было классное шоу. Почему бы и нет? Ну ладно. А какие у вас веселые истории были? Какие травмы?
Напишите.
Поделитесь своими веселыми шрамами.
Что спалили вы?
Да. Откуда у вас вот какие-нибудь там странные царапинки? А я помню, еще один был прикол. Вот когда что-то там стругал, и вот так вот кончик пальца просто и отрезал.
И где он?
Отрос.
Ну, он вот... Молодой тогда был.
Да-да-да. Половину пальца. Половину вот этого указать на пальцы. Так, чик.
Блин, пиросомаха. Вот.
Офигеть. Да. Да, но, к сожалению, да. Не, такой регенерации, как те же самые ящерицы, не обладают. Все остальное не отрастает. И не спрашивайте,
особенно хвост.
Ладно, начинаем. Раз, два, три.